«Он мне нравится», — сказал себе Тагоми, кем бы он ни был, немцем или шведом. Надеюсь, Зоракаин помог от головной боли. Вот о чем надо его спросить первым делом. Загудел селектор. «Нет», — буркнул он в микрофон, — «никаких вопросов. Я погружен в себя. Время постижения срединной истины». Из крошечного динамика зазвучал голос Рэмси. «Сэр, снизу из пресс-службы поступила новость. Умер рейхсканцлер Мартин Борман». Голос Рэмси оборвался. «На сегодня все дела закончены», — подумал Тагоми. Он вышел из-за стола и принялся быстро ходить по кабинету, до хруста сжимая сцепленные пальцы. «Так, так, надо немедленно отправить рейхсконсулу соболезнования. Впрочем, это пустяки. Подчиненные без меня справятся. Глубоко скорбим, вся Япония с немецким народом в этот тяжелый час и т.д. Потом ждать». Сосредоточиться и ждать, чтобы отреагировать сразу, как только придут директивы из Токио. Нажав кнопку селектора, он сказал: «Мистер Рэмси, проверьте надежность связи с Токио. Скажите телефонисткам, пусть будут повнимательнее. Сейчас самое важное — связь». «Да, сэр», — ответил Рэмси. «С этой минуты я не покину кабинета. Все текущие дела отложить. На обычные звонки не отвечать. Мне не нужны лишние заботы». «Что еще, сэр?» «Возможно, придется действовать, и действовать быстро». «Понял, сэр». Через полчаса в 9 от высшего представителя имперского правительства на западном побережье Америки, японского посла в Тихоокеанских штатах, высокочтимого барона Л.Б. Келемакуле, пришла телефонограмма. Министерство иностранных дел извещало о срочном заседании в здании посольства на Саттер-стрит. От каждой торговой миссии должен присутствовать кто-нибудь из руководства. У господина Тагоми не оставалось времени, чтобы сменить костюм. Он поспешил к скоростному лифту и вскоре мчался по улице в машине миссии, черном кадиллаке 40-го года. За рулем сидел опытный водитель-китаец в форме. Возле здания посольства стояла дюжина автомобилей высокопоставленных особ. Их владельцы, с некоторыми он был знаком, поднимались по широким ступенькам парадной лестницы. Шофер распахнул дверцу. Тагоми быстро вышел из машины, схватил портфель, пустой, поскольку на этот раз от него не требовалось отчетов, но ему не хотелось выглядеть сторонним зрителем, и двинулся наверх по ступенькам с таким видом, будто играл в происходящем не последнюю роль. Хотя на самом деле он даже не знал, о чем пойдет речь на совещании. В вестибюле толпились в полголоса, переговариваясь приглашенные. Господин Тагоми подошел к группе, в которой приметил знакомых, раскланялся и обменялся с ними многозначительными взглядами. Появился служащий посольства и пригласил всех в огромный зал. Там стояли кресла с откидными сиденьями. Чиновники вошли и в молчании расселись, слышались только покашливание и скрип кресел. На помост к столу президиума поднялся с пачкой бумаг человек в полосатых брюках, представитель Министерства иностранных дел. Гул в зале, сдвинутые друг к другу головы. Перешептывание.
«Господа!»
— звонким начальственным голосом заговорил чиновник МИДа, мгновенно приковав к себе внимание зала.
«Как вам известно, мы получили сообщение из Берлина, официально подтверждающее смерть рейхсканцлера. На нашем совещании, оно не затянется, смею вас заверить, мы проинформируем вас о социально-политическом положении в Рейхе и дадим оценку соперничающим группировкам немецкой верхушки, которые могут вступить в открытую борьбу за власть. Коротко о вождях. Самый вероятный претендент — Герман Геринг. Если не возражаете, начну с общеизвестных фактов. Жирный Боров, как его прозвали за тучность, отважный летчик ас Первой мировой войны — в дальнейшем создатель гестапо, занимал видный пост в правительстве Восточной Пруссии. Во время становления партой один из самых безжалостных лидеров, хотя позднее сибаритские наклонности создали ему ложную репутацию добродушного пьянчуги. Господа, правительство настоятельно советует вам не питать подобных иллюзий. По слухам, Геринг нездоров, даже тяжело болен, учитывая его склонность к излишествам.
Но эта же склонность напоминает нам о дряхлеющих римских цезарях, чья власть при этом ничуть не ослабевала. Зловещий портрет Геринга, где он, облаченный в тогу, прогуливается в сопровождении львов по огромному замку, набитому охотничьими трофеями и произведениями искусства, несомненно, соответствует истине. В войну он приказывал вне очереди пропускать в Германию поезда с награбленными сокровищами, оседавшими затем в его поместьях. Наша оценка — этот человек стремится к неограниченной власти и способен добиться цели. Он, как никто другой из нацистской верхушки, потворствует своим слабостям и в этом отношении совсем не похож на Гиммлера, которому в конце жизни вполне хватало скромного жалования. Герр Геринг — человек с извращенным умом, для него власть — средство удовлетворения своего ненасытного тщеславия. Это свидетельствует о примитивном, даже вульгарном мировоззрении. Тем не менее, он далеко не глуп, возможно, даже умнее остальных нацистских лидеров. Его главная цель — сравняться в величии с древними императорами. Следующий претендент — герр Йозеф Геббельс. В детстве перенес полиомиелит. Родители католического вероисповедания. Блестящий оратор, писатель, обладает гибким фанатичным умом. Изысканные манеры, находчивость, широкий кругозор. Весьма активен в отношениях с дамами. Элегантен, высокообразован. Недюжинные организаторские способности, трудолюбив, отдает предпочтение административной работе. По слухам, никогда не отдыхает. Снискал всеобщее уважение, умеет завоевывать симпатии. Предположительная идеологическая ориентация и иезуитские взгляды средневековья с примесью германского постромантического нигилизма. Считается единственным настоящим интеллектуалом Парты и в этом отношении, несомненно, является собой драгоценный камень, отшлифованный лучшими течениями европейской культуры. В молодости мечтал о лаврах драматурга, не пользуется любовью подчиненных, которыми управляет классическими прусскими методами. Никакого потакания собственным слабостям, главное стремление Геббельса — власть в ее чистом виде. Рейнхард Гейдрих. Чиновник МИДа сделал паузу, окинул взглядом зал. Значительно моложе, чем Геринг и Геббельс. Участник революции 32 года сделал карьеру в элите СС. Подчинялся непосредственно Гиммлеру. Возможно, загадочная смерть постигла Гиммлера в 48-м не без его содействия. Устранил из аппарата полиции своих главных соперников, таких как Эйхман и Шелленберг. По нашим сведениям, в Парте его многие боятся. Гейдриху было поручено контролировать ключевые фигуры вермахта после того, как долгое противостояние армии и полиции закончилось знаменитым столкновением, из которого победителем вышла НСДРП. Во время этих событий поддерживал Мартина Бормана. Получил превосходное образование еще до того, как СС перешла на так называемую «замковую систему обучения». В традиционном смысле его психика лишена эмоциональной восприимчивости. Устремления Гейдриха неясны. Вероятно, развитие общества видится ему некой игрой, точнее, серией игр. Подобная псевдонаучная отрешенность встречается в технократических кругах. В идеологических диспутах он не участвует. Вывод. Его склад ума наилучшим образом соответствует нашей эпохе постпросвещения. Он избавлен от так называемых необходимых иллюзий, таких как вера в Бога, гуманизм и тому подобное. Определение «реалистический склад ума» все еще остается загадкой для токийских социологов, так что рядом с именем этого человека можно поставить знак вопроса. Тем не менее, не следует снимать со счетов низкую эмоциональность, возможно, свидетельствующую о патологической шизофрении. Тагоми начала подташнивать. Бальдур фон Ширах, бывший вожак гитлеровской молодежи, считается идеалистом. Внешне привлекателен, но об его опыте и компетентности сложилось невысокое мнение. Искренне верит в идеалы НСДРП. В число его заслуг входит осушение Средиземноморского бассейна и создание там огромных сельскохозяйственных площадей. В начале 50-х добивался смягчения человеконенавистнической политики и отмены расовых экспериментов на славянских землях. Обратился непосредственно к народу Германии с тем, чтобы уцелевшим славянам позволили жить в резервациях в глухих углах Рейха. призывал к прекращению некоторых форм убийств милосердия и медицинских экспериментов над людьми, но безуспешно.
«Доктор Зейс Инквард из австрийских нацистов ныне управляет колониями Рейха, отвечает за колониальную политику. Пожалуй, на территории Рейха никому другому не относятся с такой ненавистью. Говорят, он был инициатором большинства, если не всех, репрессивных мер против завоеванных народов. Вместе с Розенбергом добивался утверждения самых чудовищных кампаний, таких как попытка стерилизовать все уцелевшее население России. Считается, хотя тому нет документальных подтверждений, что решение очистить Африку от негритянского населения, создав невыносимые условия для жизни туземцев, было принято с его подачи. Темпераментом очень напоминает бывшего фюрера Адольфа Гитлера.